Аркадий Гайдар. Военная тайна. Из-за какой-то беды поезд 2 часа простоял на полустанке и пришел в Москву только в 3:30. Это огорчило Натку Шигалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в 5, и у нее не оставалось времени, чтобы зайти к дяде. Тогда по автомату через коммутатор штаба корпуса она попросила кабинет начальника, Шигалова. «Дядя!» — крикнула опечаленная Натка. «Я в Москве!» «Ну да! Я Натка!» «Дядя, поезд уходит в 5, и мне очень-очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть!» В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, от чего она сразу обрадовалась и заулыбалась. Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок. Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рявкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу. «И что за горячка?» — выбронил он Натку. «Ну, поехала бы завтра, а то дядя, жалко, поезд в 5 часов».
«Дядя», — виновато и весело заговорила Натка, — «хорошо тебе завтра. А я и так на 3 суток опоздала. То в горкоме сказали завтра, то вдруг мать попросила завтра, а тут еще поезд на 2 часа. Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе, ты и на бронепоезде ездил, и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Будённый, да еще какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше 50, а мне 18. А ты завтра, да завтра».
«Ой, Натка», — почти испуганно ответил Шигалов, сбитый ее бестолковым шумным натиском.
«Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа?» «А ты постарел, дядя», — продолжала Натка. «Я тебя еще знаешь, каким помню? В черной папахе. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры, грох-грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лег спать, а я и еще одна девчонка, Верка, потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидела нас до хворостиной. Мы реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери:
«Отчего это, Даша, девчонки ревут?»
«Да они, проклятые, твою саблю вытащили, того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы ее такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?»
«Нет, не помню, Натка», — улыбнулся Шигалов.
«Давно это было. Еще в 19-м.
Я тогда из-под Бессарабии приезжал».
Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи. Но все это нравилось Натке. И людской поток, и пыльные желтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путанными дорогами к каким-то далеким и неизвестным ей окраинам. К Дангауэровке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и еще куда-то. И когда, свернув с тесной Мясницкой к земляному валу, шофер увеличил скорость так, что машина с легким упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Натка сдернула синий платок, чтобы ветер сильнее бил в лицо и трепал, как хочет, черные волосы. В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда. Здесь Шигалов заказал 2 обеда, бутылку пива и мороженое.
«Дядя», — задумчиво сказала Натка, — «3 года тому назад я говорила тебе, что хочу быть летчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала
в совпартшколу учись, говорят, в совпартшколе. А теперь послали на пионер работу. Иди, говорят, и работай».
Надка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым быстро тающим мороженым и посмотрела на Шигалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос. Но Шигалов выпил стакан пива, вытер ладонью жесткие усы и ждал, что скажет она дальше.
«И послали на пионер работу», — упрямо повторила Надка. «Летчики летят своими путями, пароходы плывут своими морями. Верка, это та самая, с которой мы вытащили твою саблю, через 2 года будет инженером, а я сижу на пионерработе и не знаю, почему».
«Ты не любишь свою работу?» — осторожно спросил Шигалов. «Не любишь или не справляешься?»
«Не люблю», — созналась Надка. «Я и сама, дядя, знаю, что нужное и важное. Все это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своем месте. Не понимаешь? Ну вот, например, когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебе и сказали: не трогайте, Шигалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматики и арифметики. Ты бы что?»
«Из меня грамматик плохой бы тогда вышел», —
насторожившись, отшутился Шигалов. Он помолчал и вспомнил, и, улыбнувшись, сказал:
«А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целые 3 месяца в самую горячку считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили, и вперед наши давно уже прорвались, и назад наших давно уже шарахнули. А я все хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?»
Шигалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:
«Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селедка, 2 эшелона полудохлой скотины. И те сберег, выкормил, выправил. Приехали с фронта из 16-й армии приемщики. Глядят, скотина ровная, гладкая. Господи, говорят, да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отощалые. Помню, один неспокойный комиссар так и норовит со мной поцеловаться».
Тут Шигалов остановился и серьезно посмотрел на Надку.
«Целоваться я, конечно, не стал, характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да. Ну вот, о чем это я? Так ты не робей, Надка. Тогда все как надо будет».
И, глядя мимо рассерженной Надки, Шигалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром. Надка недоверчиво глянула на Шигалова. Что он? Не понял или нарочно?
«Как не справляюсь?» — с негодованием спросила она. «Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал! Вот кто!»
И, покрасневшая, уязвленная, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо.
И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю 1-е место. И что за это она получила вот эту самую путевку на отдых в лучший пионерский лагерь в Крым. «Эх, Надка», — пристыдил ее Шигалов, — «тебе бы радоваться, а ты...»
«И посмотрю я на тебя, но до чего же ты, Надка, на мою Маруську похожа?»
«Тоже была летчик.
С грустной улыбкой докончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок, и рупоры громко закричали о том, что на Севастопольский номер 2 — посадка. Через тоннель они вышли на платформу.
«Поедешь назад, телеграфируй», — говорил ей на прощание Шигалов. «Будет время, приеду встречать. Нет, так кого-нибудь пришлю. Погостишь 2-3 дня, посмотришь Шурку. Ты ее теперь не узнаешь. Ну, до свидания».
Он любил Надку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии. Утром Надка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газету. Двое военных играли в шахматы. Надка попросила себе вареных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним. «Ну да, все старое. Расстрел рабочей демонстрации в Австрии, забастовка марсельских докеров». Она перевернула страничку и прищурилась. «И вот это тоже уже прошлое». Перед ней лежала фотография, обведенная черной траурной каемкой. Это была румынская, вернее, молдавская еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присужденная к 5 годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишиневской тюрьмы. Смоглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами, густые, немного растрепанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза. Вот такой, вероятно, и стояла она, так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы. Марица Маргулис. Надка закрыла журнал и положила его на прежнее место. Погода менялась, дул ветер, из горизонта надвигались стремительные тяжелые облака. Надка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи. Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжелые, запылившиеся окна. Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли еще двое — высокий сероглазый с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним 6-летний белокурый мальчуган, но с глазами темными и веселыми.
«Сюда!» —
сказал мальчуган, указывая на свободный столик. Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.
«Папа!»
— попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко. «Хорошо, но потом», — ответил отец.
«Ладно, потом», —
согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой. Человек достал папиросу.
«Алька», — попросил он, — «я забыл спички, пойди принеси».
«Где?»
— спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.
«В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане, в пальто».
«То в кармане, в пальто», —
повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона. Человек в сером френче открыл газету, а Надка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно. Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор. Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоем.
«Ты зачем приходил? Я бы и сам принес, —
спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.
«Это знаю», — ответил отец. «Но я вспомнил, что позабыл другую газету».
Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Надка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Надка заметила, что мальчуган, спрашивая о чем-то отца, указывает рукой в ее сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой. Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся.
«Это моя книжка»,
— сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.
«Почему твоя?» — спросила Надка.
«Потому что это я забыл. Ну, утром забыл», —
объяснил он, подозревая, что Надка не хочет отдать ему книжку.
«Что же, возьми, если твоя», —
ответила Надка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови.
«Тебя как зовут?»
«Олька»,
— отчетливо произнес он и, схватив журнал, убежал к своему месту.
Еще раз Надка увидела их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалеких гор. Поезд умчался дальше на Севастополь, а Надка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем незнакомого ей моря. В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Надка Шигалова к пляжу. Когда она вышла на Платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, веселые, запыленные и усталые. Они держали наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.
«Здорово, ребята! Откуда?» —
спросила Надка, поравнявшись с этой шумной ватагой.
«Ленинградцы! Мурманцы!»
— охотно закричали ей в ответ.
«Машиной?» — спросила Надка. «Или с парохода?»
«С парохода! С парохода!»
Точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.
«Ну идите! Да идите не по аллее, а сверните влево, вверх, по тропке! Тут ближе!»
Когда Надка уже спустилась на горячие камни, к самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алёша Николаев.
«Надка!» —
соскакивая с велосипеда, закричал он сверху.
«Уральцы приехали?»
«Не видела, Алёша! Ленинградцев сейчас встретила. До утром человек 10 каких-то. Кажется, опять украинцы».
«Ну, значит, еще не приехали». «Надка!» —
закричал он опять, вскакивая в седло велосипеда.
«Выкупаешься? Зайди ко мне или к Федору Михайловичу. Есть важное дело!»
«Какое еще дело?» —
удивилась Надка, но Алёша махнул рукой и умчался под гору. Море было тихое, вода светлая и теплая. После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Надка купаться еще с детства, плыть по соленым спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко, и теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зеленые виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи, весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным. На обратном пути она вспомнила, что ее просил зайти Алёша. «Какие у него ко мне дела, да еще важные!» — подумала Надка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря. Вскоре она очутилась на полянке возле низенькой будки с водопроводным краном. Ей захотелось пить. Вода была теплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн. В лагере встревожились, бросились разыскивать новые источники и, наконец, нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах. Но работы продвигались что-то очень медленно. Алёшу Николаева Надка не застала. Ей сказали, что он только что ушел в гараж. Оказывается, у уральцев в 12 километрах от лагеря сломалась машина, и они прислали гонцов просить о помощи. Гонцы — это только Шестаков и Владик Дашевский. Сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые. Однако гордость эта не помешала только набить по дороге карманы яблоками, а Владику запустить огрызком в спину какому-то толстому, неповоротливому мальчугану.
Мальчуган этот долго и сердито ворочался и все никак не мог понять, от кого ему попало, потому что только и Владик оба сидели невозмутимые и спокойные.